В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Американский телеканал CNN со ссылкой на украинских чиновников сообщил сегодня, что армия России через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление. Возможно, с использованием 160 тысяч новых военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта. По данным издания, агрессор постарается отсечь украинские группировки в трех ключевых городах в Украине – Покровске, Константиновке и Купянске. Ситуация вокруг этих городов действительно ухудшилась в последние недели. Россия взяла Покровск и Мирноград в полукольцо, дойдя до трассы Покровск-Краматорск. На Константиновку агрессор продолжает рваться с трех сторон, откуда ему остается около 10 километров до самого города. На север от Купянска Российская Федерация пытается расширить плацдарм на восточном берегу реки Оскол. До самого города агрессор подошел практически вплотную. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 160 боестолкновениях на всех фронтах за сутки. Это относительное затишье. Оно может говорить о возможных ротациях и подготовке России к новому наступлению. Сегодня будем говорить о том, насколько 160 тысяч новых солдат – существенное подкрепление для агрессора на фронте. Будет ли Россия размазывать эти силы по трем фронтам или сосредоточиться на одном? И почему Индия так легко отказалась от российской нефти на фоне угроз Трампа вести против них санкции? С нами сегодня будут мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Ярослав Кречко, израильский военный аналитик Давид Гендельман и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если не находитесь в оккупации, если проживаете на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь специально разработанной анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Традиционно начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе агрессор штурмовал под Серебрянкой, Григоровкой и Выемкой. На Часово-Ярском были атаки под Орехово-Васильевкой с севера, Белой горой и Предтечина с юга. Идут штурмы в Торецке, Нелиповке и Щербиновке. Покровск. 51 штурм за сутки. На Покровске и с юга от него. Дипстейт фиксирует продвижение возле Песчаного. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение возле Удачного. Юг Донецкой области. Противник провел 22 штурма. Поддубное, Мирное, Вильнополе, Воскресенко и Зеленое поле. Дипстейт констатирует захват Шевченко, продвижение возле Зеленого поля и Мирного. Лиман-Купинск. Лиманский участок. Атаки в районах Новоегоровки, Нового Мира, Надии, Карповки, Колодези, Ямполевки, Зеленой долины, Торского. Купинский участок. Российские войска штурмовали под Кендрашовкой и Синьковкой в пригороде Купинска и под Загрызово с юга от города.
Сегодня 11 лет трагедии Боинга MH17. В 2014 году российские подразделения сбили возле Снежного пассажирский лайнер. 298 человек погибли. Многочисленные расследования из открытых источников установили, что самолет был сбит из ракетной установки «Бук», которая принадлежала 53-й зенитной бригаде из российского города Курск. За эти 11 лет было несколько судебных решений в деле MH17. Окружной суд Гааги признал вину исполнителей Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, это граждане России, а также Леонида Харченко, он гражданин Украины, воевавший на стороне Российской Федерации. Это решение именно судебной системы Нидерландов. А уже 9 июля этого года Европейский суд по правам человека принял историческое решение по делу Украины и Нидерланды против России, возложив вину за MH17 на Россию. А кроме этого, суд признал вину Кремля за многочисленные преступления в Украине с 2014 года. Мы обсуждали это в нашем эфире за 9 июля с юристом. Международникам он объяснил историческое значение вот этого решения ЕСПЧ. Можете найти наш эфир за 9 число. В оккупации, где и произошли эти события, эту дату сегодня полностью замалчивают. Единственное, что мы нашли, это вот такая картинка. Ее сегодня распространяют в пабликах оккупированного Донецка. Там даже не приведены российские аргументы. Почему? Вот они так утверждают. Официальные СМИ России ничего об этом уже не говорят. Также сегодня завершили разбор завалов на месте прилета российской авиационной бомбы в Доброполье. Погибли 4 человека, 27 ранены. Это цифры, которые обнародовала полиция. 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 4 из них эвакуировали в Днепр. Это уточнил глава военной администрации области Вадим Филашкин. Вчера вечером Россия ударила авиабомбой прямо по центру города Доброполье. Вот что там происходило.
Ось так зараз виглядає центр Добропілля після прильоту російської керованої авіабомби ФА-500. Просто торгівельний комплекс. Ось він ще димить. Дивіться, що тут відбувається. Все побите, центр розбитий.
Я как раз подходила, когда все это только вспыхнуло и горело пламя ужасное, дым ужасный, и это самое, ну и понятно, и в этом же доме тоже ж есть пострадавшие. Ну, пострадавшие есть, но еще неизвестно, сколько их там вынесли.
Ну это же просто цивильные люди.
Да, действительно, там люди, никто не успел. В этом магазине никто не успел. Никто не успел выбежать, не это самое.
Самый центр насыщенный, вечер, много людей. Попередньо зараз 15 300. Дві людини загинуло. Зараз наші рятувальники гасять пожежу. Після цього розбираємо завали і будемо чітко зрозуміти, яка кількість загиблих.
Давид Гендельман, ізраїльський воєнний аналітик, місті з нами. Давид, рада вас видіти.
Добрий день.
Давид, давайте начнем с Доброполя, кадры из которого мы сейчас видели. Похоже, этот городок превращается в цель для России, хотя несколько недель назад это было очень неочевидным. Казалось, что агрессор продвигается между Покровском и Торецком, разрезает область на две части, избегает штурмов городов. Для вас, ну, вообще, как считаете, будет ли агрессор действительно из села Родинское двигать на Доброполе, или это просто такой террор города по воздуху?
В принципе, мы видим тактики везде одна и та же, прощупывание методу, где тонко там рвется. В принципе, мы это видим на стратегическом уровне, и на оперативном, и на тактическом. Везде пытаются наступать, что называется, растопыренными пальцами. Если где-то обнаружится успех, там продвигаются. Поэтому само по себе из каких-то авиационных ударов делать выводы о том, где будет или не будет сухопутное продвижение, я бы сказал, это несколько неверно. В любом случае, на каждом участке командование каждой группировки делает все, что может. Понятно, что оно все увязано в некий стратегический комплекс. Тем не менее, каждый на своем уровне пытается продвигаться и развивать успехи, если они есть.
То есть пока еще трудно судить, пойдет на Доброполе, не пойдет. Да, за этим нужно наблюдать.
Я бы сказал, да. Ну, в принципе, в целом на Покровском направлении направление ударов видим. Если вдруг где-то окажется более слабая, менее устойчивая украинская оборона, возможно, мы где-то увидим там усиление, но ожидать каких-то вдруг неожиданных маневров, я бы сказал, пока еще вряд ли можно про такое говорить.
Ждем моего коллегу, фронтового корреспондента Донбасс Реалии Ярослава Кречко. Он работал как раз на вот этом вот выступе. Обсудим с ним, что говорят там украинские военные, что вообще сейчас происходит там. Пока я хочу задать вам пару вопросов. Американский телеканал CNN буквально перед нашим эфиром со ссылкой на украинских источников сообщил, что армия России через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч новых военнослужащих, которых стягивают к линии фронта. По данным издания, агрессор постарается отсечь украинские группировки в трех ключевых городах в Украине – Покровске, Константиновке и Купянске. вокруг этих городов, ну, постоянно рассказываем в наших эфирах, ситуация действительно ухудшилась в последние недели. Россия взяла Мирград и Покровск в полукольцо. На Константиновку агрессор продолжает рваться с трех сторон, откуда ему остается около 10 километров до самой Константиновки, со всех этих трех сторон. Ну и вокруг Купянска, именно на север, агрессор пытается расширить свой плацдарм на западном берегу реки Оскол. До самого города он подошел практически вплотную, там считанные сотни метров остались. Ну и сегодня утром Генштаб сообщил о 160 боестолкновениях по всей линии фронта. Это достаточно мало, если сравнивать с предыдущими сутками, там за 200 переваливало. Не исключено, что это может говорить о том, что россияне перегруппировываются и готовятся к новому наступлению. Давид, ну, насколько вот эти 160 тысяч солдат, о которых украинские чиновники сообщили журналистам CNN, существенное подкрепление?
Во-первых, пока из других источников нет подтверждения, что есть некий стратегический резерв, действительно, 160 тысяч. Возможно, это более раздроблено на оперативном или даже тактическом уровне, потому что, в принципе, основная проблема российским наступлением – это именно нехватка резервов. Насчет какого-то усиления наступления через несколько недель. В принципе, наиболее благоприятное время для наступления – это лето. Чем дальше, тем обстановка будет хуже. Мы приближаемся к осенней распутице, октябрь-ноябрь. Поэтому если бы их сейчас уже были действительно настолько крупные резервы, не ясно, для чего бы нужно было еще ожидать несколько недель. Это мы уже заходим в август. Короче, я бы сказал, без получения дополнительного подтверждения, что есть действительно такие крупные резервы, я бы сказал, скорее россияне продолжат делать то, что они уже делают. В конце концов, летняя кампания идет уже давно, и эти же перечисленные направления давным-давно активны, и Купянск, и Покровск, и так далее. Поэтому, ну, разумеется, посмотрим, как оно реально будет развиваться. Но пока, я бы сказал, скорее, вероятно, продолжение и некое местное усиление на тех же направлениях, чем какой-то вдруг кулак 160 тысяч куда-то вдруг бросит, какой-то действительно серьезный прорыв и так далее.
Давид, ну а если это неподтвержденная информация, какая-то политическая игра, да, ну, я так понимаю, вы допускаете эту возможность, то зачем? Да, ну, то есть это украинские чиновники, источник этой информации?
Не обязательно какие-то политические вещи. Вопрос на армейском уровне, как считать эти резервы. Действительно ли это какой-то кулак, либо, как я уже сказал, это посчитали все резервы всех группировок вместе, как тактические, так и оперативные. В принципе, таким образом вполне до такой цифры дойти можно. Но весь вопрос, как они будут задействованы, как я уже сказал, либо просто как местные резервы на все тех же активно действующих направлениях, либо другой вариант, действительно соберут какой-то кулак, откроют какое-то новое оперативное направление. Я бы сказал, первый вариант более вероятный. И, в принципе, мы действительно можем увидеть действительно такие силы примерно такого масштаба, просто они скорее будут разрозненными, чем какой-то единый кулак. Поэтому на самом деле тут противоречия нет. Весь вопрос, каким образом будут задействованы.
Ну, то есть, да, первый сценарий, который вы допускаете, что размажут эти 160 тысяч равномерно, ну, по трем вот этим вот фронтам, да, о которых мы сейчас говорим, в расчете на то, что где-то силы обороны реально дрогнут и взять хотя бы один город.
Я бы сказал, скорее, да. Ну, помимо трех этих направлений есть остальные. На Сумском направлении, например, у россиян успехи гораздо меньше, чем они, видимо, надеялись к этому времени. Там идут встречные бои, тут и там украинская армия отбила обратно некоторые позиции. В каком-то смысле мы видим там повторение того, что было в мае-июне прошлого года на Харьковском направлении. Тоже сначала был некий прыжок. И потом с тех пор уже практически год россияне по-прежнему сидят все в том же Волчанске. Поэтому на Сумском направлении примерно тоже сразу прыгнули, потом тут и там их подвинули. И сейчас уже действительно в некоторых, понимаете, мы говорим про тактический уровень, а в некоторых местах, в принципе, там российская армия уже обороняется от украинских контратак, поэтому на всех остальных направлениях, я бы сказал, из всех действующих сейчас какой-то более-менее серьезный успех у россиян. Есть на Новопавловском направлении, на юге, там более-менее они выходят, возможно, уже на какой-то оперативно-тактический уровень. Все остальные направления, как Константиновка, так и Купянск и прочее, это тактический уровень не больше, это и то, что они даже находятся реально на расстоянии нескольких сот метров от административной границы Купянска. В конце концов, они там находятся уже очень давно. Тем не менее, продвинуться все еще не могут. Все идет очень медленно и печально, я бы сказал. Поэтому Посмотрим, действительно ли эти заявленные резервы что-то изменят, либо просто продолжится все то же медленное прогрызание без каких-то реальных оперативных успехов.
Ну и подключим, как я обещал, моего коллегу Ярослава Кречко. Он возвращается из фронтовой командировки. По дороге остановился, чтобы поговорить с нами. Ярослав, привет.
Приветствую, Денис.
Уделил ты внимание этому трудному участку, который много мы обсуждаем. Юг Донбасса – это один трудный участок. Ну и второй – это выступ между Покровском и Константиновкой. Ты поговорил с военными. Задам тебе тот же вопрос, с которого мы начали программу. Как говорят военные, как ты там считаешь, по твоим ощущениям, Россия поворачивает на Доброполье? Или не стоит так расценивать то, что происходит на карте в районе Разина, как поворот на вот этот вот город, как открытие нового оперативного направления?
Ну да, действительно, когда образовался этот прорыв между Константиновкой и Покровском, мне кажется, вот главным вопросом, ну и то, что военные говорили, да, главный вопрос – это куда после образования этого прорыва попытается наступать российская армия в сторону Покровска. Здесь даже, я бы сказал, не Доброполье как самоцель, а как обойти Покровск с севера. Вот главная цель, да, для российской армии, или повернет на Константиновку. Пока я соглашусь, что еще как бы довольно сложно судить, но по интенсивности и, скажем так, по тем, ну, таким небольшим, да, успехам, которые есть у российской армии, кажется, что, наверное, все-таки в сторону Покровска поворачивает, да, российская армия более интенсивна. Косвенно об этом может судить и более интенсивная работа и дронами, и вчера был прилет в Доброполье авиабомбы, и работа российской армии по логистике на этом направлении, по дороге Краматорск-Доброполье. То есть это похоже на, скажем так, тактику, которая была на Сумском направлении, когда даже не на Сумском, тогда еще на Курском направлении, да, когда была сначала усложнена, а потом практически, скажем так, обрезана, да, логистика украинской армии, украинских подразделений, которые находились в Курской области, и после этого им пришлось отступить уже на границу, да, практически в Сумскую область, и сейчас бои идут в Сумской области. То есть я общался с военными, которые как раз бригада, которая была и на Сумском направлении, и сейчас вот держит оборону в районе этого выступа, куда была переброшена уже после того, как образовался этот прорыв. И они говорят, что вот похоже, что они пробуют здесь ту же тактику, то есть обрезать логистику, усложнить любые передвижения, очень интенсивно работают дроны, там даже вот военные, которые работают на беспилотниках, таких как «Кожан», других, которые, ну, там, более-менее на расстоянии от линии фронта, там, 5-7 километров работают от линии фронта, все равно вот любые передвижения даже на таком расстоянии сейчас очень усложнены. Ну и дорога Краматорск-Доброполье, все мы уже как бы знаем, понимаем, что со вчерашнего дня там был запрещен проезд гражданского населения, что говорит о том, что как бы взялись за эту трассу очень плотно.
Вот твои кадры, да, мы вчера показывали в эфире, там на многих участках не успели натянуть вот эту вот сетку. Признала ли сейчас областная власть необходимость натягивания таких сеток на ключевых трассах?
Ну, я, скажем так, общался с военными по поводу ситуации с этой сеткой. Они говорят о том, что, ну, складывается впечатление, что мы как бы всегда отстаем, вот, догоняем, есть какое-то несвоевременное принятие решений, да, то есть это можно было сделать условно там пару месяцев назад, полгода назад, как-то обезопасить эту дорогу. Понятно, что сетка — это как бы не стопроцентная гарантия, это всегда где-то можно залететь, где-то, ну, как бы, если трасса, она достаточно длинная, быстро это не делается. Но, скажем так, у военных есть некое разочарование тем, что мы как бы на шаг позади, ну, они говорят, мы как бы на шаг позади, это их цитата. То есть украинская армия, украинские военные, они, ну, военные, они воюют, то есть они заняты очень многими вопросами, да, вот там общался с командирами рот, с командирами батальонов, они кроме того, что вот воюют, руководят боевыми действиями, есть еще там вопросы обеспечения, они должны там, вот, ну, это как бы цифры, государство дает им 5 дронов, а им нужно 15 дронов, они занимаются еще какими-то вопросами, чтобы там достать эти дроны, где-то дополнительные, да, источники для ресурсов, то есть понятно, что у них нет времени просто заниматься этими вопросами. Я не знаю, кто должен принимать это решение, будет это областная администрация или на уровне выше. Наверное, все-таки здесь как бы должна быть какая-то координация между властью там, областной и военными, которые руководят обороной на том или ином направлении. То есть это то, что сейчас, наверное, будет сложно эту дорогу полностью покрыть этой сеткой, это, наверное, факт.
Давид, стали ли вот эти вот сетки панацеей, спасут ли они логистику?
Панацеи, разумеется, не бывает, но, как уже сказано, действительно частичную защиту это обеспечивает, но полной защиты не бывает. Но что можно делать? Запаздывание по темпам. В принципе, мы это видим по многим направлениям, что сама мысль, что вот это вот надо делать, она в головах есть, но оттуда и до рук, и до ног доходит. Не всегда достаточно быстро, действительно, как уже только что сказано, отставание по темпам. Но что можно делать? В конце концов, украинские военные имеют гораздо больше возможностей довести это до руководства, чем мы в этой передаче. Но, в принципе, сами по себе, разумеется, сетки, как все остальное, ни от чего не спасут. Но это плюс еще что-то, рыбы и так далее. Или другие способы рассредоточения, новые методы логистики и так далее, что можно делать. Но, разумеется, стопроцентной гарантии какой-то волшебной таблетки спасения от дронов тут не будет.
Ярослав, ну и тебе такой еще вопрос. С военными ты пообщался, да? Что бы ты важного от них хотел еще передать? На чем они акцентируют фортификации, противодействие FPV-дронам? Что сейчас критично нужно фронту?
Ну, я бы здесь, наверное, выделил вопрос людей. То есть главное, о чем говорят военные, это то, что не хватает, да, людей не хватает там, в пехотных подразделениях, в любых подразделениях, там, операторов, дронов, пилотов. Ну, то есть как бы нехватка в человеческом ресурсе. Ну, и это главное, на чем они акцентируют. Плюс есть некий такой, скажем так, некая физическая усталость, да, эмоциональная усталость у тех, кто воюет не первый год, кто воюет там с начала полномасштабного вторжения или даже там с 2014 года. То есть, ну, главное, о чем говорят военные, вот это то, что нужны люди и не хватает как бы людей. То, что понятно, фортификации, там, обеспечение дронами, все остальное, это тоже есть в этом потребность, но главное это люди. Ну и такой маленький, да, скажем так, ремарка маленькая, да, о которой они тоже говорят, то есть это проблема отпусков, не во всех подразделениях всегда получается, да, отпускать людей вовремя в отпуск, потому что, ну, они говорят, что когда ты видишь, знаешь, что там через месяц, через три месяца у тебя точно будет отпуск, у тебя есть некий маячок, до которого ты можешь продержаться, и тебе чисто психологически как бы легче воевать, держать оборону, то есть выполнять свои обязанности и знать, что там через три месяца ты точно уйдешь в отпуск, две недели побудешь с родными, а потом снова вернешься и будешь выполнять свои обязанности. То есть, ну, вот я бы выделил эти моменты. Ну, понятно, что проблема отпусков это тоже из-за того, что есть нехватка людей на фронте, есть нехватка и проблемы с мобилизацией.
Спасибо, Ярослав. Фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Ярослав Кречко был в нашем эфире. Ждем тебя в Киеве. Давид, ну вот сейчас мы услышали мнение украинских военных. Будут обходить, пытаться россияне Покровск с севера. Как они будут действовать? По уже накатанной Авдеевка, Бахмут, окружение, обрезание логистики?
В принципе, ничего нового тут не придумано, и работающую тактику менять не будут. Мы уже видим заворачивание налево севернее Мирнограда. Дальше уже можно говорить о неком выходе к оперативному окружению Покровска. Пока еще нет, но зависит от темпов. Но на самом деле в этой войне ничего особо нового придумывать не надо. Военная наука, в принципе, все эти методы знает давным-давно. И то, что работает, действительно, Авдеевка и так далее, они просто продолжают то же самое и на самом деле правильно делают. Ничего нового здесь, никаких хитростей не нужно. Все зависит именно от, во-первых, достаточного количества сил и средств. В первую очередь, главный фактор – это соотношение живой силы. В принципе, еще с 22 года говорю, что главный фактор этой войны в целом – это соотношение живой силы на фронте, не каких-то там технологий, при всем уважении к дронам и всему остальному. Главный фактор – это по-прежнему соотношение живой силы. И само то, что по сравнению с концом 2022 года у россиян сейчас более чем в три раза увеличена группировка. Если бы украинская армия могла это сделать, парировать, тоже увеличить количество в 3 раза, то, скорее всего, Украина наступала бы до сих пор, возможно, уже была бы где-нибудь глубоко в России. Но тут мы, разумеется, не говорим про ядерное оружие и прочее. Хватка живой силы, действительно, как только что сказано, это самый главный фактор. Ну и из него следует уже и все остальное. И само то, что мы столько времени обсуждаем, куда пойдет российская армия после этого вклинения, пойдет ли она налево вокруг Покровска, либо направо к Константиновке, это только показывает, что у них как минимум до сих пор есть достаточно живой силы, чтобы вообще стоял такой вопрос. Если бы у них была большая нехватка, то они бы с трудом могли бы действовать на каком-то одном направлении. Разумеется, в целом у них тоже нехватка для такого фронта. По его пространственным характеристикам нужно как минимум 1 000 000 человек, таких цифр. На фронте они все еще не достигли, но они уже подошли к цифре примерно 700 тысяч. Именно из-за этого вся война на этом этапе так и выглядит, как выглядит. А все остальное это уже следствие. Конкретно Покровск, конкретно Константиновка и так далее. Если бы у них не было такого количества живой силы, все эти вопросы просто бы не стояли.
Ну и задам вам вопрос об обещанных Дональдом Трампом системах Patriots. Представитель Минобороны Германии не подтвердил отправку в Украину компонентов систем противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее заявлял Трамп. Об этом сообщило немецкое издание Deutsche Welle. Давид, это такой стиль Трампа, ну, это получается, он обманул весь мир, обманул даже тот же самый Берлин. Накануне он заявлял, что уже началась как бы поставка ракет Patriot в Украину из Германии.
Ну, во-первых, тут есть разница между высшим политическим уровнем и конкретными исполнителями внизу. Как говорится, скоро слово сказывается, да не скоро дело делается. Возможно, сегодняшнее сообщение о том, что Швейцария якобы получила американское сообщение, что поставки патриотов для Швейцарии задерживаются для того, чтобы быстрее поставить в Украине. Возможно, это дает некую надежду на то, что все-таки какая-то подвижка будет. Но мы в конце концов даже не знаем, про что конкретно говорил Трамп, когда говорил про 17 патриотов, как сказал, в принципе, заместитель начальника ГУР. Мы не знаем, идет речь про батареи, про пусковые установки или вообще про ракеты. Ну, заметим, сколько 17 батарей – это совершенно нереалистичная цифра. 17 пусковых более-менее, но как бы не казалось, что он говорит всего лишь про 17 ракет. Но будем надеяться, что это все-таки пусковые установки, а дальше уже сам процесс исполнительный на военном уровне, тем более, если тут должна быть координация с союзниками и так далее. Возможно, стоит еще все-таки несколько дней подождать. Не факт, что, как я уже сказал, что Трамп именно просто врет, скорее всего, это превращение слов в дела, это гораздо более долгий процесс, и тем более, когда мы говорим о таких дефицитных ресурсах, как системы Патриот. Скорее всего, надо еще подождать несколько дней, видимо, картина тогда больше прояснится.
Спасибо большое вам, Давид. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Ну, кроме людей, о нехватке на фронте мы вот сейчас постоянно говорим. Скорее всего, вот в ходе нынешнего противостояния России и Украины ключевую роль сыграют также дроны. Посмотрим небольшой сюжет, который привез мой коллега Сергей Горбатенко с позиции украинских операторов БПЛА. Это экипаж 30-й механизированной бригады. Там есть много интересных нюансов о тактике Российской Федерации о дронах. А после этого сюжета обсудим слова представителя Индии о том, что его государство уже готово отказаться от российской нефти в свете угроз Дональда Трампа ввести тарифы. Обсудим, почему так легко Нью-Дели готов отказаться от российской нефти. Может ли за этим последовать Китай? Сначала сюжет.
В основному то вони йдуть без нічого, без ніякого радіоелектронного прикриття. Нещодавно, до речі, заходила група. В одного був рюкзак з РЕБом, а в іншого був генератор з переноскою. Вони просто не встигли його завести, не вдалося у них його завести. І так вони там всі і лягли.
Міф про те, що русські своїх не бросають, ви, напевно, вже бачили, він вже розвінчений давно. Навіть легких 300-х вони не забирають, вони розбігаються, тікають. Ну, страх перед дронами зараз переважає страх перед снайпером. Гнався за мотоциклом, і в нього на шляху, на тропі, на польовій тропі, лежить труп, який ми забаранили там пару тижнів тому, який можна було б за пару тижнів забрати і віддати родичам. А цей труп просто лежить на тропі, навколо нього вже натоптали іншу тропу, таку півколом, і просто його обходять і об'їжджають. А так русські своїх не бросають.
На даний час противник застосовує тактику малих штурмових груп, а саме висування там один, двоє, троє. До цього нещодавно використовував і мототехніку, і легкоброньовану техніку, і важкоброньовану техніку, там мангали, там обшиті досками, бревнами, металом, там різні комбіновані, скажімо так, варіанти були цього всього. Наскільки часто штурмує? Ну, постійно. Ворог постійно намагається знайти слабкі місця в обороні для того, щоб зайняти території, закріпитися. Але, на щастя, і завдяки тому числі нашим зусиллям, йому це не вдається.
Вони на нас полюють, ми на них полюємо. Пілоти зараз найбільш пріоритетна ціль, найбільш загрозлива бойова одиниця, яка наносить максимально шкоди по розвідці, по ураженню.
Чи стикалися ви з такою тактикою російських військ, коли вони екіпажі свої безпосередньо на нулі застосовують?
Зустрічали ми різні моменти. Є так звані хомяки у них, які просто виставляють дрони там. Вони ближче до лінії бойового зіткнення стоять. Тобто просто оператори безпосередньо стоять далі з антенами, а по маршруту їхнього слідування є точка, де просто заряджаються батареї. Ми вже не раз такі точки вражали, потім звідти вибігає просто військовослужбовець із кейсом, там, з батареями, із мавіком під боком і просто тікає в інший бліндаж, перебігає. Так само зустрічали ситуації, коли вони, от, як ви кажете, буквально з пульта працювали. Ну, це вже давно, скажімо так, було. Зараз вони, звичайно, намагаються найдалі, як найдалі відсунути ці точки взльоту безпосередньо пілотів. А тих, кого вже не жалко, то вони поближче. Де ближче знайдуть, там і ставлять.
Противник налаштував взаємодію з Китаєм, з виробником. У нас такої взаємодії немає. Зараз ми вже не наколядовуємо стільки, щоб самостійно купувати мавіки, на жаль. Бригада потихеньку забезпечує. Вже не перший рік дуже сподіваємось на власного виробника, який достойно замінить мавік. Тому що вони закінчуються і заміни поки немає, на жаль.
Покладатись на чиїсь, на те, що тобі хтось допоможе, навіть в мирному житті, на гражданки цього не варто робити, а коли йде війна, то сподіватися, що хтось тобі щось допоможе, чимось якоюсь зброєю, то не варто. Треба намагатися своїми силами. Якщо хочеш зробити хорошо, зроби це сам. Треба державі, людям приходити вже нарешті в себе і починати робити своє озброєння, свої боєприпаси, свої дрони, ракети, я не знаю, флот, авіацію. Виготовлятися своє, робити і не сподіватися на те, що хтось комусь щось дасть.
Ми приймаємо абсолютно всіх тих, хто розділяє наші цінності, а саме готовий працювати постійно, вдосконалюватись, убивати ворога, вражати цілі. І для нас не важливий бекграунд, для нас не важливо те, ким ця людина була до цього, там, поваром, там, не поваром, СЗЧшником, не СЗЧшником, абсолютно без різниці. Найголовніше – це бажання. Якщо в неї є бажання, у нас є пілоти, яким 45-50 років, є пілоти, яким 19 років. Є дівчата-пілоти, абсолютно немає ніякої різниці. Єдине – це бажання працювати, розвиватися і розуміти цінності нашої команди. Якщо така людина є, вона розділяє з нами наші прагнення, ми обов'язково зробимо з цієї людини найкращого фахівця, найкращого пілота, найкращого сапера, найкращого штурмана. Там все залежить від того, ким він хоче бути сам.
З нами директор Центру розслідування енергетики Олександр Харченко. Олександр, рада вас видіти. Не слышим вас.
Доброго дня.
Теперь слышим. Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти благодаря альтернативным источникам, если поставки из России коснутся вторичные санкции. Об этом заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет информагентства Reuters. Прямая речь. Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся, сказал министр на отраслевом мероприятии в Нью-Дели. Напомню, что в первом полугодии этого года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% всего импорта. Я напомню, это заявление прозвучало на фоне угроз Дональда Трампа по поводу того, что он ведет санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет перемирия с Киевом в течение 50 дней. Александр, это хорошая новость?
Це нейтральна новина. Насправді абсолютно зрозуміло, що обсяги нафти, які зараз Росія продає на світовому ринку, їх замістити можливо. Якби ми розмовляли з вами 2 роки тому, це було б набагато більш проблемно. Зараз абсолютно зрозуміло, що втрата Росії щонайменше там 80-70% постачання з Росії для світового ринку з точки зору фізичного доступу до нафти не створить жодних проблем покупцям. Покупці знайдуть нафту, куплять її і все буде добре.
Ну как же нейтральная новость? Куда Россия будет девать эти огромные объемы нефти, которые она сбывала Индии? Да, ну это, наверное, сулит в случае такого развития событий падением доходов в российский бюджет или нет?
Ну, безумовно, але для того, щоб це сталося, ще довгий шлях. Тобто заява про те, що ми можемо обійтися і фактично зупинка закупівель російської нафти, це, на жаль, дві дуже різні речі. І щоб пройти цей шлях, ще попереду дуже багато має бути зроблено, дуже багатьма учасниками.
А пишіть, що должно произойти?
Є 2 сценарії, один з яких є саме введення відповідних санкцій Сполученими Штатами. Не факт, що ці санкції, до речі, примусять Китай відмовитись від російської нафти. Але Індія, мені здається, таким чином, такими заявами показує, що вона буде лояльна, що вона буде виконувати той порядок, який буде введений, якщо санкції будуть задіяні. Це вже боляче. Ну, насправді, це вже боляче для Кремля, і навіть якщо там Пекін збереже якісь обсяги для Москви, це не означає, що все добре в Москві. Це вже незначне скорочення грошового потоку. І втрата Індії, яка буде тут же, прямо тут же заміщена Бразилією, Мексикою, Африкою, само собою Близьким Сходом, буде означати, що навіть за найкращих умов повернутися Москві буде дуже складно. А це ж не тільки просто втрата обсягів сьогоденного продажу, і це не тільки втрата великих грошей від продажу нафти. Це одночасно питання, а що далі робити з нафтою як такою? Бо це підриває можливість, в принципі, видобувати нафту в Росії. Якщо, скажімо, цей обсяг буде заблоковано в межах кордонів в Московії, це означатиме, що вони мають згортати виробництво. А згортати виробництво для них означає втрачати скважини, втрачати обсяги і певну частину цих обсягів втрачати назавжди. Це вже не можна буде відновити технічно. Тому тут, безумовно, для Кремля є дуже сильно над чим подумати.
Александр, а какой объем нефти продает Россия Индии, о каких суммах идет речь? Ну и есть ли какие-то покупатели потенциальные, которые не боятся возможных санкций Дональда Трампа, кому можно эту нефть продать, ну пусть даже и по дешевке?
Давайте так, для того, щоб замістити ті обсяги, які купує Індія, покупців сьогодні на світовому ринку не існує. Просто немає такого розміру попиту в будь-якому регіоні, в будь-якій іншій країні. Продавати собі в збуток Кремль теж не зможе, тому що йому нема чим компенсувати втрати. Тому, коли ми кажемо про дуже дешево закінчується десь на 43-45 доларах за Уралс. Все, що нижче, це вже прямі збитки, які треба компенсувати тут і зараз з бюджету. А це, в свою чергу, означає втрату на додачу до того обсягу, а ми зараз з вами розмовляємо приблизно про 15-17% всього обсягу російського бюджету з точки зору грошей. То на додачу до того, що ви втратили 15-17% доходів, вам ще доведеться витрачатись на те, щоб зберегти, в принципі, перспективу нафтоторгівлі на майбутнє. Це дуже боляче.
Ви маєте в виду вкладувати в добичу нефті, в консервацію цієї нефті, да, втрати?
Перш за все, компенсувати видобуваючим компаніям збитки в разі, якщо вони продовжують експортувати, але вже в міну. Ну, нема куди подіти нафту. От нафта або йде зі скважини, або не йде. Якщо не йде, скважина помре дуже швидко. 2-3 місяці в режимі навіть планової консервації, і відкривати цю скважину стало дуже складно. Якщо це екстрена ситуація, тобто вона до неї не приготувалася як слід, то протягом місяця можна повністю запороти скважину, і вже нічого з неї ніколи видобути не вдасться, треба робити все по-новому. Тому це означає, ну, абсолютно пряма вигода в такій ситуації. Зазвичай дотуйте видобуток на той період, поки ви в мінусі по грошах. Але Москва не буде знати, на який період вона в мінусі, а друге, може просто фізично не вистачити грошей. І тоді оцей нафтовий грошовий поток почне закриватися, і закриватися не на тиждень, не на місяць, не на півріччя, а на роки.
Ну і останній вопрос. Китай може послідувати за Індією?
Питання не до енергетиків. Китай може технічно зробити те саме, що Індія. Себто замістити обсяги, які зараз купуються в Росії, обсягами з інших напрямків. Технічно для цього сьогодні немає перепон. Китай здатен це зробити. І це не є питанням до енергетиків, це не є питанням техніки чи технології, це є питання, ну, певного політичного рішення.
Ну, видимо, Нью-Делі вже продемонстрував, в принципі, вот свої намірення, да, якщо Дональд Трамп введе якісь санкції, Пекін поки мовчить. Олександр, спасибо большое, роз'яснили нам. Олександр Харченко з нами був, директор Центру исследований енергетики. Йдемо далі. 80% тих, хто обращається в рекрутинговий центр української безпілотної системи, хочуть бути операторами безпілотників. Об этом моїй колеги Наталі Неділько розказав рекрутер этого новосозданного роду войск Петр Конопля. В прошлом он актер и боевой медик, а после ранений перевелся в СБС, и теперь собеседуются искатели на подписание контракта. Петр рассказал Наталье, все ли могут стать пилотами дронов, и какие еще профессии нужны в силах беспилотных систем. Ссылку на полное интервью оставляем в комментариях. Сейчас смотрим фрагмент.
80% людей, які приходять до мене на співбесіду, вони кажуть, що хочуть бути оператором дрону. І, ну, по-перше, ми не можемо всіх взяти в оператори. По-друге, в нас дуже великий конкурс на цю посаду, бо працюємо з там серйозними апаратами, і нам цікаво або вже людину взяти з досвідом, от яка з іншого підрозділу до нас перевелася, є якісь рекомендації, бо ми впевнені, що вона буде дуже якісно виконувати роботу. І є до нас люди, звісно, які приходять цивільні, але, знаєте, обирати між двома людьми, яка скаже, слухайте, у мене є тут два сертифікати, я тут вчився, я цікавився, і у мене є там, 50-100 годин на льоту, от я собі вдома там сидю і граюсь там по вечорах. І, звісно, коли ми будемо розглядати людину, яка от приходить і каже, слухайте, я там подивилася просто на Ютубі відео, мені дуже сподобалось, я хочу, навчіть мене. І отут приходить людина, яка каже, що я вже цікавилась, щось знаю. Ми із цих двох, звісно, цю виберемо. Нам треба менше витратити часу, щоб його навчити. Він вже зацікавлений, він, ну, в нього вже туди повернуте все. І, ну, мені часто доводиться переконувати людей, ну, я в них випитую, а ким вони працюють в цивільному житті. І нам дуже багато просто цивільних фахівців потрібно. Ну, нам потрібні і кухарі, і пекарі, і там діловоди, і звичайні там, не знаю, там формувальник склопластикових пакетів, от нашу воно нам та треба. І у нас дуже багато інженерів-конструкторів. На одного пілота нам треба створити ще 20 людей, які будуть повністю забезпечувати. Хтось буде виготовляти дронів, тому що у нас є повний цикл виготовлення дронів. Хтось буде виготовляти боєприпаси, хтось буде годувати, хтось буде одягати. І це все дуже великий механізм, який має працювати. І коли люди чують про сили безпілотних систем, єдине, що вони уявляють, це пульт і дрон. Mm-hmm. А у нас є така велика кількість цивільних небойових посад, що коли я починаю ці посади озвучувати, я там почав тік-ток вести і залучати через тік-ток людей. Вони не вірять, що нам стільки треба посад цивільних. Вони думають, що я заманюю їх цивільними посадами, а потім відправлю в піхоту на бойову посаду.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нами. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наши почта, наши телеграммы Viber и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».